Уважаемые коллеги, прошу занимать места. Наш форум продолжается. И тема первой секции форума, общая тема – это каналы продаж, новые технологии, все, что с этим связано, будем обсуждать. Насколько электронные полисы могут увеличить продажи, сократить расходы, какой потенциал у некредитного страхования через банковский канал продаж. Тему затронем финансовых супермаркетов. В общем, все связанное с современными технологиями в продажах и где эти технологии смогут заменить страховых агентов-консультантов, где не смогут. В общем, такая общая линия нашей дискуссии, выступлений на этой секции. Ну, уважаемые выступающие, выступать можно как вам угодно, можно с трибуны, можно с места, можно ходить по залу с микрофоном. Совершенно на ваш вкус. И слово для первого выступления по теме электронной технологии страхования «Кто быстрее» предоставляется Ренату Маратовичу Конурбаеву, вице-президенту, руководителю департамента развития прямых продаж страховой компании «Росгосстрах». Пожалуйста.
Спасибо. Спасибо большое. Не знаю, как удобнее встать или отсюда говорить.
А кнопку как листать?
Зелененькая вперед.
Красненькая. Спасибо большое. Вот эту указочку, если... Отлично, спасибо большое. Отлично, все, разобрался. Добрый день, уважаемые коллеги. Здесь просто мне будет чуть комфортнее. Спасибо большое организаторам за возможность поделиться нашим опытом и точкой зрения. Спасибо, что из этой части Росгосстрах не исключили. При подготовке организаторы просили ответить на вопрос, несет ли диджитал угрозу агентским сетям. Наверное, ответ на этот вопрос ожидается и в аудиторию. Отвечу сразу, прям приду к концу. Если диджитал рассматривать с точки зрения канала продаж, то мы не видим в обозримой перспективе какой-то большой, существенной или значимой угрозы для агентских сетей. Как раз таки наоборот, если говорить о диджитал как о более широком спектре технологий, возможностей, инноваций и, собственно, вот нашей современной жизни, в которой мы живем, как раз-таки именно агентские сети обеспечат существенный большой рост всех технологий digital в работе страховых компаний при общении с клиентами. Об этом я, собственно, расскажу в небольшом коротком докладе. Ну, прежде всего, понятно, что мы очень внимательно большой игрок в агентских сетях страховых, внимательно смотрим на все тенденции мировые, прежде всего. Мы знаем, что 80% потребителей по всему миру давно готовы использовать цифровые каналы и все средства коммуникации для общения со страховыми компаниями. Это из-за аналитики Bain & Company, то есть здесь много будет ссылок на внешние источники. И мы, конечно же, знаем, что большое количество компаний, по их оценкам 40%, толком не понимают и не знают, как развиваться и в какую сторону мигрировать все технологии для успеха своей страховой деятельности. На этом слайде Бэйн предсказал, что на сегодняшний день порядка 10% всех полисов продают. Я говорю и буду говорить только про P&C. Коллеги чуть позже про Life скажут, наверное, более подробно. Весь мой доклад касается только P&C бизнеса. Бэйн предсказал, что в течение 3-5 лет канал продаж онлайн в P&C займет примерно 23% от всего потока по всему миру. Понятно, там, что есть предпочтения клиентов, что и как нужно делать. Но, вообще говоря, ни в одном из прогнозов и аналитических материалов в обозримой перспективе. Канал Digital не становится доминирующим каналом продаж. Я говорю именно здесь как про канал продаж страховых продуктов. Цифра 23 – это, наверное, одно из самых лучших, то, что мы смогли найти из всех различных там, обзоров, которые подтверждены, которые там какие-то есть графики по росту. Если мы перейдем, собственно, к России, давайте посмотрим сначала на список наших продуктов. Это график, который дает Яндекс. Это расходы рекламодателей по тематике страхования. Вообще говоря, если есть спрос, если есть продукт, если есть предложение, значит, есть конкуренция в онлайне, значит, наверное, там мы предполагаем, что компании активно и успешно конкурируют, ну, в частности, на площадке Яндекса, в частности, в контекстном продвижении. Вот здесь явно видно, вообще, что продуктов именно онлайн, именно digital, не так много. Я попробовал набросать это в качестве меню, знаете, вот меню, страховое меню digital в России. У меня получилось всего два полноценных продукта. Это ВЗР, который, да, полностью там онлайн, с ним все понятно. Он поделен между каналами, это онлайн, это и партнеры, туристические агентства, он поделен между страховыми компаниями, там идет довольно большая битва, в общем, такая прямая конкуренция, хорошая, вот, известные игроки, и это, собственно, показывает существенный рост затрат страховых компаний на продвижение ВЗР, ну, тематики страхования путешествий там, в онлайне. И он, кстати, в этом квартале опередил уже затраты общие в поиске по тематике КАСКО. Что показательно. Второй продукт, который, мне кажется, там абсолютно полностью, естественно, онлайн, то есть digital, это электронная ОСАГО. И я написал, знаете, вот в меню обычно в ресторанах есть такое детское меню, это обычно полпорции. Я туда отнес, собственно, КАСКО, потому что, да, конечно, есть существенная большая доля и расходы по привлечению КАСКО, но в основном КАСКО это все-таки омниканальный продукт. Вот, он начинается в интернете в большинстве случаев, но вообще говоря, без сетей, без последней точки не так много бизнеса можно заключить. Ну и, собственно, НС. Мы видим очень много НС во всех статистиках, но что это за бизнес, в общем-то, мы хорошо понимаем. Здесь именно в прямой конкуренции страховых компаний за этого клиента его, собственно, и нету. Если говорить про электронные ОСАГО, вы же помните цифру, то, что нам сказал Бэйн, то, что они предсказали через 3-5 лет, какое будет проникновение. А если говорить про электронные ОСАГО, это график, который мы построили на основании данных, то, что нам доступно из РСА, наверняка РСА сможет сказать более точно. С начала года, если смотреть кумулятивно, электронная ОСАГО занимает уже 17% от всего портфеля ОСАГО. А если смотреть отдельный чистый месяц, то октябрь нам дал 29%. В этом смысле, уважаемые коллеги, с точки зрения ключевого нашего страхового продукта Digital, мы, во-первых, обогнали мировые тренды в проникновении Digital в ЕОСАГО, с чем я вас поздравляю. Собственно, хоть здесь мы тоже опережаем там, мировой рынок. Понятно, что это не достижение компаний, вот не вот такая жесткая конкуренция за клиенты, и даже не потребности клиентов. А мне кажется, мое мнение, что такой результат – это исключительно заслуга мегарегулятора, который привел страховую индустрию вот таким показателем. Наверное, дальше он будет расти, но, в общем-то, вот 30% – это тот уровень, то проникновение, которое сейчас дает электронная ОСАГО. Но если смотреть внимательно по клиентам электронного ОСАГО, кто они? Это выборка из наших данных. Несколько цифр вам приведу, картинок, наверное, даже. Да? Это… Сколько с одной карточки банковской делается личных кабинетов, это сколько с одного IP-адреса заключается там договоров, это сколько с одной карточки, ну, разные совершенно там механизмы, ну, вообще говоря, посреднической деятельности в индустрии электронного ОСАГО с одного телефона, сколько регистрируется личных кабинетов, ну, и покупается электронного ОСАГО. Ну и, конечно же, у нас это аналитические данные, у нас довольно большая сеть, поэтому мы довольно оперативно получаем все сигналы сети, что происходит в брокерских, партнерских каналах, где, в каких точках клиенты, посредники, брокеры продают, я не знаю, почему он мигает, вроде я сейчас ничего не нажимаю, где, в каких точках клиенты, партнеры продают электронная ОСАГО и сколько это стоит. Значит, в свое время, это было в прошлом году, в 2016 году, мы оценивали поток, который приносит нам электронная ОСАГО через посредников, более чем 50%. Более чем 50% клиентов электронного ОСАГО в начале 2016 года к нам приходило не от клиентов, а через посредников. А сейчас ситуация существенно лучше. Да, это по всей стране, вообще говоря. Понятно, что есть, мы делали разбивку по регионам, есть регионы, в которых посредничество не так развито, есть регионы, ну, здесь Бурятия, как пример, который приносит 70% потока. Вот у нас в какое-то время 70% из всех клиентов электронного ОСАГО, оно приходило не через клиентов, а через посредников Бурятии. А если говорить про Приморье, то это больше 82%. Мы считали по-разному, по IP, по банковским картам, по личным кабинетам, ну, в общем-то, по всем показателям получаются более-менее такие цифры. Сейчас эта история у нас гораздо мягче. Понятно, что с 2017 года процесс по электронному ОСАГО совсем другой. Но я все-таки предполагаю, что посредничество никуда не делось, потому что оно приносит довольно большой поток денег. Не страховых, а от клиентов они получают. Вот. И я считаю, я просто сразу пунктами выдаю какие-то свои выводы, что посредничество в ЕОСАГО – это на сегодняшний день по-прежнему довольно массовое явление. И активное развитие диджитал в ЕОСАГО – это не клиентское явление. А я бы сказал, что это захват канала продаж посредниками. То есть хотели продвинуть диджитал онлайн поближе к клиенту и все-таки не смогли обойти, индустрия не смогла обойтись без тех посредников, которые стоят между клиентами и страховыми компаниями. Результат деятельности посредничества в электронном ОСАГО, он, к сожалению, печальный. Да, но это картинка, то есть компании уже не стесняются объявлять, сколько это стоит. Ну, в онлайне это 400-500 рублей за помощь, в офлайне ну, до 3000 рублей доходит там стоимость в разных регионах. Это добровольная оплата клиента за услугу, которую помогают делать те или иные посредники. Значит, если бы был просто посредник, который своей карточкой заплатил, взял кэш у клиента и отдал ему настоящий полис, это было бы одно, да? Но есть же другая история. Мы в неделю получаем уже десятки поддельных полисов, когда посредники получают на себя под свои личные кабинеты PDF-ки, перерисовывают и дают клиентам, ну, собственно, наживаясь там на разнице, отменяют транзакции, все что угодно. Довольно большой поток, довольно болезненный, и он, конечно, отнимает довольно большое и время, и ресурсы, и самое главное, плохой энергетики у наших клиентов, которые хотели бы, наверное, заключить полис электронного ОСАГО сами, но пока не могут. А есть вторая большая беда, я сейчас говорил про посредников в офлайне. Мы очень страдаем от клонов и кибермошенничества. Значит, есть страничка, промо-страничка наша, которую мы делали давно, про электронную ОСАГО. Все расписывали подробно. Она сидит на сайте по адресу rgs.ru. Вот. И жулики, собственно, сделали клон, делают без конца клон, который полностью повторяет нашу промо-страницу, активно ее продвигают. Поменяли несколько слов, фраз. Что это дает? Ну, во-первых, они не стесняются собирать персональные данные, а клиент не подразумевает, что это, собственно, какой-то клон или мошенник, он думает, что он там на нашем сайте. Вот, оставляет свои данные персональные, про машины, все, что с этим связано, это раз. Во-вторых, эти сайты активно продвигаются в интернете, и, к сожалению, мы пока не смогли найти взаимопонимание с компанией Яндекс, которая, ну, скажу, не скажу, наверное, потворствует, но, вообще говоря, очень легко сайту-клону запустить продвижение контекстное и поймать довольно большой поток клиентов. Потому что на последнем этапе эти клоны, собственно, принимают деньги под видом, конечно же, там, нашей компании, нашего бренда, но в основном это производится через электронные кошельки. Механизмов отбора денег много, мы за ними не успеваем следить. И последнее, что самое для нас неприятное и болезненное, есть такая тема, вернее, сказочный персонаж, Лернейская гидра называется. Так вот, если мы сайт какой-нибудь клон закроем, то на его месте появляется сразу там два новых. Вот. И пока мы с вами говорим, вот вчера мы нашли буквально там один из продвижения, один из жалобы клиентов, вот на сегодняшний день есть два сайта, которые прям работают. Если честно, я утром не проверял, вчера вечером они работали оба. Если вы на них зайдете, вы увидите. Ну, к вечеру или там к завтрашнему дню мы их закроем, но появятся новые один в один. И будут, собственно, пока мы разговариваем, они будут продолжать свою мошенническую деятельность. И вы знаете, проблема не только в том, что клиенты путают. Вот недавно мы получили предписание от нашего регулятора, где было, где от нас потребовали представить, ну, клиент зашел на наш сайт, оплатил деньги и не получил полис. И с нас потребовали представить полную логи по секции с этого клиента, который оформлял на сайте RGS-E-сервис, E-полис. Ну, в общем, комбинации они каждый раз меняют. Это наборы слов RGS, ОСАГО, E-ОСАГО, полис, ну и все возможные там комбинации. Ну, понятно, что мы объяснили, что это не наш сайт, но это, в общем-то, и понятно, что это просто кто-то не досмотрел, но это было явно написано в скриншоте, который клиент прислал в Центробанк, и, собственно, мы тут же получили это в качестве там жалобы на нас. Итак, небольшое резюме, что ни в одном из прогнозов и аналитических материалов в ближайшем будущем канал Digital не становится доминирующим каналом продаж страховых продуктов. А настоящих Digital продуктов в рисковом страховании в России, мне кажется, пока совсем немного. Вот, в тех продуктах, которые возможны полностью онлайн, вот, мы уже, как мы видели, цифры обогнали мировые тренды. Понятно, что мы дальше будем это развиваться. Успехи в кавычках Digital в ЕАСАГО – это не совсем достижение компании, а это заслуга мегарегулятора. Мы столкнулись с довольно большим потоком мошенничества, который стоит между нами и клиентами, и наживается на этом, и обманывает там клиентов. И по сути, мне кажется, что… Я понимаю, что это не совсем стандартный, наверное, там угол зрения, но мне кажется, что битва идет не Digital против офлайна, как вот хотелось бы, наверное, там рассказать в презентации, а идет борьба за диджитал между, собственно, страховыми компаниями и посредниками. И пока в каких-то частях, в каких-то территориях диджитал отвоевывают посредники все-таки. И самое, конечно, странное для нас и самое непонятное вот при всей этой истории, что диджитал это вроде бы прямой, вот совсем прямой канал, да, и не нужны никакие посредники. Есть довольно большое существенное лобби, которое активно продвигает на законодательном уровне допуск агентов, посредников и брокеров к электронным продажам. Мне кажется, это немножко картину и логику диджитал и прямого страхования, ну, скажем так, запутывает. Понятно, что мы знаем, что на сегодняшний день Кабинет министров и комитет в Госдуме пока отложил, не согласился с этими предложениями. Ну, наверное, лобби дальше будет там продвигать и развивать эту тематику. Вот. Ну и, наверное, там последний слайд. Мне просили очень коротко рассказать. Вот, собственно, где же будущее диджитал в агентской сети? Оно точно есть. Над ним, разумеется, надо работать. Оно успешное, оно позитивное. Вот. Агенты все активнее будут использовать именно в своей работе инструменты. Все, я сейчас говорю не про диджитал как канал продаж, а в широком смысле этого слова. Агенты будут все активнее использовать все средства коммуникации, соцмедиа при общении с клиентами, потому что и агенты это могут, и клиенты этого хотят. И это будет удобство как для агентов, так и клиентов, так и для страховых компаний. Агенты будут ожидать от страховых компаний, конечно, за цифрового оснащения в этом смысле, чтобы мы помогали им там, предоставлять те или иные инструментарии для работы их с клиентами. Понятно, агенты потребуют от нас в будущем более кастомизированные, удобные, настраиваемые под клиентов, под каждого клиента продукты. Это приносит довольно большой вызов для наших там, инфраструктур и ставит перед нами довольно большие задачи. И самое главное, что вся эта технология Digital должна помочь агентам работать более эффективно и более близко с самой страховой компанией. Мы должны предоставлять материалы гораздо быстрее, обучение. Вот, все меньше должно быть сложных операций на стороне агента при работе его с клиентом. Ну и в нашей стране я считаю, что будущее диджитал — это не в конкуренции с агентским каналом, а именно в скорости и успехе оснащения агентских сетей всеми возможными средствами диджитал. На этом все, наверное, с точки зрения доклада.
Спасибо большое, Ренат Маратович. Может быть, есть вопросы к докладчику? Потому что вопросов, вот есть вопросы.
Да, спасибо, очень интересный доклад, актуальный, с вопросом, который я не могу не задать. Вот вы сказали, что с Лейрийской гидрой, да?
Да. Это которую Геракл потом победил, он все-таки нашел ту голову, которую надо отрубать.
А вы с ней боретесь как Геракл вручную или используете какие-то автоматические средства борьбы, выявления таких сайтов, автоматической блокировки, контекстный поиск и так далее? Или вот как Геракл?
Ну, во-первых, у страховой компании нету прав проводить ОРД, как мы знаем, да? Поэтому наши инструментарии – это выявление аналитическое через контекст. Машинного поиска у нас пока еще нет. У нас есть компания дружественная, которая, собственно, этим занимается и помогает нам в этой там борьбе. Uh-huh. У нас есть довольно большое обсуждение и с соответствующими службами и в ЦБ, и в РСА в том числе. Вот, понятно, что и для них эта история там сложная и довольно болезненная. Рано или поздно, я думаю, мы эту Лейрийскую гидру, конечно, там задушим.
Ну, мы надеемся, что это получится. Спасибо, да, у меня, наверное.
Есть еще вопросы? Если вопросов нет, спасибо большое. Слово выступление предоставляется Олегу Борисовичу Лузгинову, генеральному директору МСГ Cloud Group. Тема: где электронные технологии смогут заменить страховых агентов.
Так, добрый день, коллеги. Я представляю международную группу компаний. Мы несколько лет в России, несколько десятков лет по миру занимаемся оптимизацией бизнес-процессов и внедрением передовых технологий, помогаем зарабатывать больше страховым компаниям. Значит, по теме замены агентов, да, и диджитал-канала. Вот Роман Маратович упомянул про диджитал-канал. Я бы хотел сделать акцент не столько на диджитал-канал, сколько на прямой канал. Все-таки развитие прямого канала, не обязательно диджитал, мы считаем приоритетным направлением для любой страховой компании. На эту тему хотелось бы поговорить. Значит, сразу перейду к технологиям. Да? Если мы говорим про доступные сейчас инструменты, то есть какие технологии могут помочь страховой компании развить прямой канал и таким образом где-то заменить агентов. Значит, прежде всего, это, конечно, свой собственный, полностью управляемый, контролируемый фронт по всем каналам продаж. Да? Это не только так называемые личные кабинеты и не только мобильное приложение, но в том числе профессиональный качественный колл-центр, который принимает, обрабатывает заявки. Второй ключевой момент – это использование технологии искусственного интеллекта, больших данных, интернета вещей для формирования действительно работающих программ лояльности, интегрированных с фронтальными системами полностью. Для чего? Для того, чтобы сформировать лучшее первое предложение клиенту. Это предложение не должно быть самым дешевым или не должно быть сравнимым, оно должно быть действительно основанным на предпочтениях клиента. Другие технологии, которые находятся больше в области как раз оптимизации бизнес-процессов, уже бэк-офиса, это непосредственно чат-боты для продаж и для обслуживания. С учетом, что новое поколение приходит, так называемое поколение миллениалов, да, то которому как общение через мобильные приложения, так и через колл-центры – это менее удобный инструмент, да, это люди, которые живут в WhatsApp, Viber, Snapchat. В данном случае вот этот канал, канал мессенджеров становится ключевым для ряда наших европейских клиентов и клиентов в Азии. Вот. Про интернет вещей я уже говорил, но и также вот достаточно интересная технология — роботы для автоматизации внутренних процессов. То есть это, значит, набирает популярность. Речь идет о том, что вместо того, чтобы менять ваши многочисленные IT-системы, которые у вас у всех наверняка есть, и они точно непростые, есть технологии, которые позволяют строить сквозные бизнес-процессы или оптимизировать те вот узкие места в этих сквозных бизнес-процессах, не меняя эти системы, а ставя сверху робота, который вместо человека, значит, совершает необходимые операции в ваших системах. Ну и таким образом вы можете отказаться, например, от неких посредников, да, либо внутренних, либо внешних. Но вот ключевым все-таки, с нашей точки зрения сейчас, ключевым таким вот изменением или направлением, в которое инвестирует активно Европа, Штаты, это вот такой вот интегрированный треугольник, да, единый фронт, маркетинг и лояльность. В этом мы видим большой потенциал. Но чисто теоретически, да, многие, наверное, об этом говорят, и в принципе эти вещи известны. Вот. Что же на практике, что же мы видим, что происходит, да, и что мешает это использовать? Прежде всего, конечно, это то, что наши посредники, ваши агенты владеют данными о клиентах. Это, пожалуй, ну, как бы ключевая, наверное, проблема и основная. Страховые компании лишены детальной информации о клиентах, об их поведении, и, соответственно, не владея этими данными, использовать там большие данные или искусственный интеллект для того, чтобы больше продавать, просто физически невозможно. К нам периодически обращаются компании, которые просят, ну, ставят задачи по обогащению клиентских баз, например. Ну, понятно, что тут мы сталкиваемся с легальными ограничениями, и это разовая операция, которая, ну, может помочь там, увеличить объем продаж конкретного года, но и решит проблему в принципе. То есть принципиальное решение проблемы – это тот треугольник, то есть выстраивание своих собственных систем. И здесь, с моей точки зрения, неважно, агент продает электронный полис страховой компании или продает, или покупает непосредственно сам клиент, или делает какой-то там посредник. Важно, чтобы тот личный кабинет или тот канал, через который электронный полис продается страховой компании, чтобы он собирал максимум информации о клиенте, которую потом страховая компания действительно использовала, а не, собственно… Значит, какие еще сложности? Мы видим тоже узкое место, особенно российского рынка, отсутствие процессов и связанных с ними процедур, систем по выпуску новых продуктов на рынок, по кастомизации этих продуктов, по формированию продуктов on demand. Здесь речь не идет о том, чтобы… Здесь мы возвращаемся как раз к концепции лучшего первого предложения. То есть речь не идет о том, чтобы давать агенту или клиенту огромный выбор или там 150 опций по выбору каска. Речь идет о том, чтобы на основе предпочтений клиента в автоматизированном режиме выдать лучшее предложение, которое будет несравнимо, например, с другими конкурентами. И будет выгодно отличаться и позволит откроет новые возможности по продаже дополнительных продуктов или собственно, убедит клиента купить именно у вас. Вот. Ну и достаточно важный риск, да, и также то, что это мировой тренд, это то, что цифровые технологии, как раз тот самый диджитал, ну и регуляторы это поддерживают, дает возможность другим отраслям претендовать на кусок пирога страховых компаний. Да. То есть я думаю, что для всех уже не секрет, что в скором времени автопроизводители могут занять большой кусок в страховании, да, особенно с переходом к там, driverless вождению, да, вождению автономному. Так называемая экономика по подписке, subscription economy, да, то есть каршеринг, вот как вы, может быть, знаете. Москва занимает одно из ведущих мест сейчас по каршерингу. И здесь тоже, в общем, страховая компания является скорее там третьим поставщиком, который напрямую не общается с клиентом, да, и все данные о клиентах принадлежат посреднику. Это вот ключевой, один из ключевых рисков, которые глобальных, которые мы видим, да, и на которые страховая компания должна готовить ответ. Значит, ну уж что делать, да, какой ответ, по нашему мнению? Ну, ключевая вещь стратегически для каждой страховой компании является определить собственную будущую роль в цепочке создания стоимости для клиента. То есть кем вы являетесь? Вы являетесь поставщиком коробки, как вот на одной встрече мне сказал один из топ-менеджеров страховой компании, мы фирменный магазин при мясокомбинате, условно. Вот. Что он имел в виду? Да? То есть это речь идет о прямом канале крупной страховой компании. То есть кем вы будете в цепочке создания стоимости для клиента? Кем будет страховая компания? Второй момент. Важно, конечно, обеспечить релевантность клиентского опыта. То есть стараться, стремиться к тому, чтобы продавать клиенту продукт в нужном месте, в нужное время, через удобный канал. Классная картинка была с бабушками, да, у Рената. Но вот я, честно говоря, у меня бабушке 89 лет, я ей недавно купил второй мобильный телефон. Он, конечно, без большого экрана, да, то есть он с большими кнопками, но тем не менее у нее мобильный телефон есть. То есть, в принципе, она мне может позвонить. Да, и я думаю, там, в страховую компанию, которая бы ей бы ответила адекватно, она бы тоже с удовольствием позвонила, да, если бы она знала телефон, ну и вообще как бы там, что такое Росгосстрах, она еще помнит. Да? То есть тут вопрос вот правильного канала, он ключевой. Это не обязательно диджитал канал. Ну и, собственно, лучший постпродажный сервис. Конечно же, сервис, да, это камень, наверное, на шее, который наших клиентов отводит от нас там, после первого-второго года обслуживания. И немногие, по моему мнению и личному, как клиенты, могут похвастаться хорошим постпродажным сервисом в КАСКО, даже для дорогих там, полисов. Вот. Ну и вот по нашему мнению, что такое страховая компания будущего, это вот к первому вопросу как раз, кем вы себя видите или кем вы себя хотите видеть. Мы как раз считаем, что это не просто компания, которая продает какие-то продукты, да, а это в первую очередь для клиента это доверенный советник и консультант. Вот в таких достаточно важных, критичных для клиентов областях, как, собственно, использование имущества, как здоровый образ жизни, благосостояние, личная, юридическая и кибербезопасность. Ну, что касается здорового образа жизни, я думаю, вам тоже прекрасно известна вот компания, например, Discovery, которая имеет принципиально другую бизнес-модель. Да? Они не продают продукты, они продают именно... То есть один из месседжей после использования их продуктов состоит в том клиентам, что вы по нашим оценкам, вы, возможно, проживете на там, 2-3 года дольше. И это, конечно, ну, достаточно такой лично для меня, например, интересный посыл, да, от страховой компании. Вот. Поэтому вот в этом направлении, как нам кажется, стоит развиваться и сфокусированно идти к тому, чтобы вот в одном или во всех этих областях стать действительно, завоевать доверие вашего клиента. И тогда уже канал будет не так важен. Да? Важно, что вы есть, и с вами ну, там, можно связаться даже по там, простому мобильному телефону там, за 1000 рублей. Вот. И ну, что делать? Да? Вот, мы предлагаем... Наш посыл основной – это то, что не говорить, а действовать. Да? И мы считаем, что действовать действительно нужно сейчас, не откладывая. И в первую очередь, конечно, сфокусироваться на том, чтобы у вас был действительно управляемый вами фронт вместо посредника. Может быть, в дополнение к посреднику, но чтобы он был, чтобы этот фронт был интегрирован с вашим маркетингом, чтобы обратная связь действительно работала, да, и чтобы эта обратная связь была онлайн, а не условно там, ну, с задержкой на месяц, два, три, квартал. Да. Есть примеры на рынке, да, мы готовы рассказать об успешных проектах здесь и в Европе. Второй ключевой момент – это, конечно, программа лояльности. Если вы выбираете для себя путь, например, там, фокусируетесь на каком-то из сегментов, то здесь для того, чтобы стать клиенту ближе и увеличить все-таки ценность для клиента, нужно увеличивать количество точек контакта с ним, и для этого лояльность является ключевым инструментом. Да? Только через этот инструмент, вы можете показать клиенту действительно заинтересованность в нем, с одной стороны, с другой стороны, лучше его узнать. Других, ну, это лучшая практика, действительно. Третий момент – это реализация концепции фабрики продуктов. Мы на российском рынке, по крайней мере, мы немного компаний встречали, у которых действительно это есть, у которых процесс разработки продуктов их и управление жизненным циклом продукта и способность быстро выпустить продукт на рынок. Этот процесс действительно, ну, там, он организован на сравнимом уровне с Европой, скажем так. Вот, ну и последний момент, наверное, это практичный подход к инновациям, да, то есть digital, да, там, но здесь наш, вот, лично наш подход, мы, у нас есть несколько инновационных лабораторий, одна в Канаде, другая в Европе, где мы приглашаем различных страховщиков и ведем конкретные проекты, да, то есть краткосрочные, там, недельные, двухнедельные проекты, у которых есть конкретные результаты, эти результаты доступны потом всем участникам. И, собственно, вместе с нашими клиентами мы эти проекты дальше реализуем. То есть вот, ну, с этим подходом можно ознакомиться. В принципе, это достаточно простой способ получить доступ к глобальной экспертизе. Все, спасибо большое.
Спасибо большое, Олег Борисович. Есть ли вопросы к докладчику? Ну, я думаю, можно будет в кулуарах во время перерыва задать
вопросы.
Да,
у нас есть стенд, мы с удовольствием ответим на все вопросы, расскажем о деталях.
Расскажете тем, кто заинтересуется. Хотел бы попросить Александра Михайловича Зарецкого, генерального директора страховой компании MetLife, ну, отрефлексировать по поводу двух предыдущих докладов. В общем, что вы думаете по этому поводу? Смогут ли вообще электронные технологии заменить живых страховых агентов и консультантов? Какой ваш взгляд по этому поводу?
Добрый день. Я извиняюсь, я не подготовил. То есть у меня есть презентация, но, так сказать, я не успел ее прислать. Но, в принципе, вот презентация, с которой выступал Ренат, она, в принципе, просто, так сказать, копирует во многом то, что я хотел бы сказать. Поэтому я хотел бы, наверное, вот отрефлексировать, прежде всего, по поводу первой презентации, с которой я, в общем-то, наверное, абсолютно согласен. То есть вообще вопрос о том, что цифровые технологии заменят страховых агентов и консультантов, ну, такая постановка, мне кажется, неправильная. Да? Где-то вот во второй презентации я видел, там был один слайд, который назывался «Где, значит, страховые технологии могут заменить посредников и агентов». Мне кажется, вот, ну, это неправильная постановка. Страховые технологии и, так сказать, вот, все, что связано с диджитал, могут помочь страховым агентам и ни в коем случае, так сказать, не позволяют их заменять. А причина очень простая. Да? В принципе, если мы посмотрим на все розничные страховые продукты, то их можно разделить условно на две части. Так сказать, одна чрезвычайно большая, другой сегмент очень маленький. Да? Значит, вот маленький сегмент – это те программы, которые покупаются, и большой сегмент – это те компании, которые продаются. Да? Значит, страховая услуга, мы все хорошо это знаем, это обещание человеку помочь в случае, если произойдет страховой случай, когда-то потом, в будущем, это обещание написано на листочке бумаги или там приходит сегодня в цифровом виде. Вот, кто в здравом уме и доброй памяти с утра просыпается с, так сказать, с идеей о том, что ему сегодня нужно приобрести страховую программу. Ну, практически никто, за исключением вот того вот маленького сегмента обязательных видов. Это ОСАГО и КАСК, и ВЗР, да? Вот о чем Ренат уже говорил. Да? Вот по этим видам каждый из нас в какой-то момент просыпается и говорит, мне надо купить такой полис. Вот, то есть это там, прежде всего обязательное, либо квазиобязательное, как ВЗР вид. Это абсолютно стандартный тип программы, да? И, так сказать, это очень легко стандартизировать. И поэтому я думаю, что в какой-то ближайшей перспективе вообще 100% ОСАГО и ВЗР будет покупаться через интернет. Вот, у меня даже в этом нет сомнений. Вот, все остальные программы, да, страховые, розничные, вот мое полное убеждение, будут все-таки в конечном итоге оформляться через наличие того или иного страхового агента или посредника физического лица. И причина, еще раз повторяю, в том, что эти программы продаются, а не покупаются. Вот. И роль цифровых технологий здесь в том, что действительно, вот этот вот последний, по-моему, слайд, который был у Рената, мне очень понравился, в том, чтобы всячески помочь агенту на всех стадиях работы с клиентом, на стадии поиска имен и, может быть, сбора информации о клиенте, на стадии уже, как бы, когда для клиента подбирается страховое решение, когда, вот если говорим о страховании жизни, например, очень важно показать какие-то иллюстрации, как будет формироваться накопление, как будет формироваться выкупные суммы, это все можно компьютеризировать, цифровать, оцифровать и уже показывать на современных гаджетах. На стадии оформления полиса, когда, то есть это можно делать уже через автоматический андеррайтинг в большинстве случаев, через электронную подпись клиента, через электронную, опять же, оплата, через тот же гаджет. Ну и дальше сервис обслуживания такого клиента, опять же, через вот, доступные цифровые каналы, через личные кабинеты на сайтах и так далее, и так далее. Вот, поэтому, наверное, вот, наверное, так сказать, эти два канала, они, так сказать, не конкурируют, а должны сотрудничать. Ну, еще, может быть, одна роль цифровых технологий, о которой сегодня не говорилось, но мне кажется, тоже важной, это вот, ну, сбор лидов, да, ну, или как бы контактов клиентов. Да. Это тоже, в общем, наверное, интересная тема, когда там определенным образом при определенных технологиях нагоняется куда-то поток клиентов, которые, там, не знаю, прочитали статью о том, что у нас происходит с пенсионной системой, что в самое ближайшее время мы все должны будем сами заботиться о том, как мы будем жить на пенсии. Или то, что у нас происходит с медициной, о том, что нам самим придется за счет своих финансов получать в будущем медицинскую помощь. Где-то вот в таких статьях, так сказать, какие-то ссылки, как, если хотите узнать больше и так далее, где клиент может зайти, оставить свои контакты, и дальше с ним уже связывается тот же самый посредник, представитель страховой компании, брокер или еще кто-то, и уже, так сказать, начинает, заводит разговор о страховой программе. Вот. Я хотел бы несколько слов сказать о другой угрозе, которая есть и уже существует реально для агентского канала. Да? Наша компания занимается агентской сетью. Вот, и эта угроза, ну, на мой взгляд, исходит из канала банковского страхования. Вот, и, наверное, вот это важная тема, о которой стоит поговорить, если мы говорим о разных каналах предложения страховых программ. Сегодня в личном страховании, если убрать ДМС, банковский канал занимает больше 90%. То есть больше 90% страховой премии собирается сегодня через банки. И здесь я вижу два типа, ну, угрозы для агентского канала. Ну, первый, как бы, это управленческие как бы, риски. И второй – это репутационные риски. Ну, давайте начнем с управленческих рисков. То есть очевидно, что… Ну, не очевидно, но многие компании на рынке сегодня по-прежнему работают в парадигме доля рынка любой ценой. И зачастую акционеры требуют, чтобы доля рынка росла, чтобы она как бы, чтобы компания, так сказать, занимала как бы лидирующее положение в рэнкингах по страховой премии. Вот. В этой ситуации, конечно, так сказать, построить большую агентскую сеть, которая бы давала хорошие объемы премии, это долгий, тяжелый и затратный труд. Один контракт с банком. Вот, может, так сказать, дать гораздо больше, чем агентская сеть, которая строится годами. Да? Вот, и это, конечно, как бы является очень большим таким стимулом для многих управленцев отодвинуть агентский канал на потом и сфокусироваться на банковском канале. Вот, но всем прекрасно помним сказку о трех поросенках, то, что быстро строится. Да, все это нестабильно, ненадежно и может в любую минуту разрушиться. Вот. Но тем не менее, вот такие риски существуют. И сегодня мы видим, что вот если говорить о компаниях, которые занимаются страхованием жизни, на рынке есть только из там, более чем 20 компаний, только 3-4 компании реально занимаются поддержанием и развитием агентских сетей. Это, конечно, очень мало. Вот. Второй риск, который у нас существует, это репутационный риск. Значит, система банковской дистрибуции характеризуется тем, что мы используем банковскую розницу, это розничное отделение банков, в которых предлагаются страховые программы. И мы знаем, что банковская розница – это очень дорогое удовольствие для банков. И иметь там подготовленных специалистов, которые могли потратить для качественной продажи страховой программы полчаса или час времени для общения с клиентом, банки себе позволить не могут. Также банки себе не могут позволить такие продукты, которые требуют специального андеррайтинга, будь то там анализ состояния здоровья клиента, либо, так сказать, анализ его недвижимости, который он хочет застраховать. Вот, поэтому, значит, выход простой. То есть либо это продажа достаточно простых стандартных продуктов, стандартизированных, преупакованных, которые мы называем, там, скажем, на самом жаргоне коробками, да? Вот. Ну вот классические примеры – это всякие коробки по страхованию, например, квартиры, которые, ну, в общем, стоят достаточно дешево, так что фактически они покупаются на сдачу. Да? И естественно, что риски, которые заложены в такой коробке, и страховые покрытия, они, ну, несерьезные для большинства тех клиентов, которые это покупают. Да? Вот. Я уж не говорю о том, что там сидит достаточно большая комиссия, которая, в общем, не позволяет страховщикам закладывать в такие коробки серьезные риски. Вот. Поэтому такие коробки, как правило, валяются где-то на столе у клиента, который их купил, и в редких случаях они используются или продлеваются. Да? То есть вот такой одноразовый бизнес. Значит, второй вариант – это предлагать какие-то продукты, которые либо похожи на банковские продукты, либо фактически идут как необходимое дополнение к банковскому продукту. Это там, кредитное страхование жизни, либо вот, так сказать, инвестиционное страхование жизни, которое сегодня во многом предлагается как замена депозиту. Вот. Ну и вот сама специфика, что это продается достаточно, должно продаваться достаточно быстро, и она приводит к тому, что во многих случаях клиент не получает то, что ему нужно, во многих случаях он не понимает вообще, что он приобрел. Вот. И это в конечном итоге создает репутационные риски, потому что вот если мы посмотрим на те жалобы, которые приходят в Центральный банк, ну, 70% этих жалоб – это жалобы на ОСАГО, но если их убрать, то вот из оставшихся 30%, наверное, 99% связаны с банковским страхованием. Вот. И, в общем, мы должны эти риски понимать и к ним адресоваться. Я думаю, что очень правильная инициатива, вот, и которую запустил Центральный банк, это разработка вот тех самых базовых стандартов, которые определенным образом регламентируют то, как страховые программы продаются любым типом посредника, будь то агент, брокер, физическое лицо, или агент, или брокер, юридическое лицо. Да? И о том, каким образом и о чем должен информироваться клиент, когда он приобретает страховую программу. Вот я думаю, что если мы пойдем в этом направлении, то мы, ну, постараемся все-таки значительно снизить вот эти репутационные риски. А они, в свою очередь, очень серьезно влияют на то, как мы можем предлагать страховые программы другими каналами. Вот. Ну, несколько слов хочу сказать еще об агентском канале. А вот я уже говорил, так сказать, о сказке о трех поросятах. Это долго. Это сложно построить агентскую сеть. Вот. Это требует знания определенных технологий. Вот. Но, с другой стороны, это то, что дает нам, страховым компаниям, возможность предлагать более интересные страховые программы, интересные именно для конечного потребителя, который понимает, для чего ему нужно страхование. Это позволяет, то есть качественные продажи позволяют сохранять клиента достаточно долго. Да, у нас, вот, например, в компании возобновляемость полисов находится где-то на уровне 90%. Это очень высокие цифры. Ни один другой канал продаж не может обеспечить такую высокую лояльность клиентской базы. Вот. И это очень устойчивый канал. То есть он устойчив и к кризисам, которые у нас периодически возникают. А в период кризиса, если говорить о страховании жизни, есть всегда тенденция у клиентов расторгать полисы в связи с временными какими-то финансовыми трудностями. И вот по агентству у нас, опять же, лучшие показатели сохраняемости клиентского портфеля. Также это стабильный канал, потому что, ну, вот если вы работаете с банковским каналом, у вас есть один крупный партнер банк, завтра вы его потеряли, потому что кто-то из конкурентов дал на 1% выше комиссии. И вы потеряли сразу огромный кусок бизнеса, который очень сложно чем-то заполнить. В агентской сети этого не происходит. Ну, вот, наверное, все, что я хотел сказать об этом.
Спасибо большое, Александр Михайлович. Есть ли вопросы докладчику? Ну, вопросов нет. Вы очень детально осветили все направления практически. Но вот тема, он уже затрагивалась у нас, борьбы с мошенничеством, противодействием ему. Просим рассказать об этом подетальнее Сергея Александровича Масленкова, директора по работе со страховыми компаниями компании Equifax. Пожалуйста. Пульт, вот он на трибуне, мне кажется.
Это он? Коллеги, добрый день. Спасибо вам, что вы остались, в отличие от Центрального банка и Министерства финансов, и большинства топ-менеджеров страховых компаний, но, надеюсь, они узнают, о чем мы с вами здесь говорили. И спасибо организаторам, что нам согласовали выступление в секции развития электронных продаж, потому что, на наш взгляд, наш опыт показывает, что развитие электронных продаж без систем противодействия мошенничеству невозможен. Вы не сможете никогда нанять столько людей, чтобы эффективно противодействовать мошенничеству. И этот опыт доказан не только в России, этот опыт доказан в 24 странах, в которых мы ведем операционную деятельность как в банковской отрасли, так и во многих других отраслях, включая страхование. И я бы хотел здесь акцентировать внимание, за счет чего же у нас получается эффективно реализовывать систему противодействия мошенничества на коммерческом частном уровне в различных отраслях. Мы являемся доверенным оператором, провайдером, доверенным лицом различных финансовых отраслей именно в сфере противодействия мошенничеству. В этой сфере достаточно легко с нашей помощью вы можете найти общий язык с вашими коллегами-конкурентами. И мы, как площадка, отличаемся от государственных площадок тем, что в первую очередь вам показываем value для каждого участника, а в последнюю очередь требуем от вас что-то. Но иногда тоже требуем. Мы с 2004 года работаем как бюро кредитных историй в России и достигли колоссальных успехов в части охвата банков, с которыми мы работаем, охвата источников поставщиков информации и партнеров, с которыми мы сейчас проводим различные проекты, включая крупнейших интернет-провайдеров, которые, например, на мой непросвещенный взгляд, могли бы помочь в части борьбы в автоматической блокировке тех ресурсов, которые, как минимум, в Яндексе вылетают в первые в рейтинге. Ну, может быть, что-то там у них сложнее. При этом в части страхования мы являемся операторами многих бюро страховых историй в разных странах. Это и автострахование, и медицинское страхование, страхование жизни, и health insurance, как сегодня звучало. При этом с 2014 года у нас достаточно широкий портфель страховых компаний, которые работают с нами по разным направлениям, как с бюро кредитным историям, так и с оператором бюро страховых историй, о которых я расскажу чуть попозже. Так, перестал работать. Но прежде чем перейти к нашему опыту, есть у нас некоторое видение, как с нами борются мошенники в части противодействия мошенничеству и какие есть препятствия развития противодействия мошенничества внутри компании. На мой взгляд, у мошенников гораздо проще задача, потому что у них есть достаточно времени для того, чтобы тщательно подготовиться. При этом их схемы гораздо быстрее эволюционируют, чем системы противодействия мошенничества. Мошенники активно используют социальную инженерию как в работе с вашими внутренними сотрудниками, в работе с госорганами и в любом институте, где есть люди. То есть любой институт, где есть люди, для мошенников это потенциальный инструмент для реализации своей схемы, потому что есть социальная инженерия, есть люди, и у них есть богатый опыт использования этого инструмента для реализации своих схем. Ну и так как мошенничество у нас с вами за многие десятилетия не исчезло, значит результаты там достойны для того, чтобы они появлялись на различном уровне, начиная с профессиональных, заканчивая бытовыми. При этом в части противодействия мошенничеству у нас с вами колоссальные есть препятствия. И, наверное, основное – это обслуживание клиентов, как инструмент, который всегда требует, чтобы вы быстрее и полнее обслуживали клиентов. Сейчас мы услышали, что банкиры не могут тратить много времени на то, чтобы внятно, подробно изучить карту рисков человека, предложить правильный продукт, еще при этом узнав, а какие все-таки есть потребности или задачи у клиента. На наш взгляд, здесь единственное решение, которое существует на сегодняшний момент, это автоматические системы, которые отвечают на эти вопросы. Ну, в качестве короткой иллюстрации, долгое время автостраховщики не знали о том, что у клиента действительно есть потребность в автостраховании. Если те клиенты, которые я показывал из страховых компаний, используя наш продукт «Триггеры бюро», знают сейчас на сегодня, что у клиента есть действительно реальная потребность в страховании КАСКО, потому что он сейчас покупает машину в автокредит. Поэтому иллюстрация – это такая маленькая иллюстрация о системах, которые мы с вами можем совместно построить. Но уже это не планы по построению, это уже реализованные проекты в более чем 7 компаниях. Соответственно, обслуживание клиентов и противодействие мошенничеству, они, на наш взгляд, как раз подталкивают развитие автоматических систем и к большей кооперации отрасли для того, чтобы избежать обслуживания вот тех гнилых яблок, о которых говорил Минфин сегодня. Второй момент. Спасибо Олегу. Он прям трудности внутри компаниях расшифровал очень подробно, я поэтому на них останавливаться не буду. Но действительно, сейчас то состояние инфраструктуры компании с точки зрения IT, то разнообразие продуктов, которых у вас есть, и является одним из камней проблематики борьбы с мошенничеством. То есть вам действительно трудно увидеть своего клиента во всем многообразии взаимодействия с компанией. Не говоря уже о том, что клиент может не иметь у вас продукты, но общаться с вами по электронной почте или через контакт-центр. У большинства компаний этих данных нет. И нет данных о заявках, которые приходят вам на страхование от клиентов или от агентов, от любого источника. Я говорю сейчас «нет» в электронном виде, в который вы в первую очередь, могли бы обработать и делать какие-то выводы о хороших заявках и о мошенниках, которые тестируют вашу компанию для того, чтобы правильно сформулировать свой запрос и точно застраховаться на нужную сумму с тем, чтобы эту нужную сумму потом изъять из компании. Ну и сегодня прозвучало, регуляторные барьеры, действительно, это одна из болей, но это не боль нашей страны, это боль, в принципе, мира, потому что объединение любых источников, оно имеет ограничения со стороны регулятора. Но в отличие от нашей страны, я приведу пример, просто медицинское бюро в Штатах было создано примерно 100-110 лет назад. И оно было создано не по инициативе Центрального банка, Министерства финансов, оно было создано по инициативе крупнейших страховых компаний, которые занимались life insurance and health insurance. Поэтому здесь опыт других стран подсказывает, что инициатива самого сообщества, она может опережать регулятора и подталкивать его снимать определенные барьеры быстрее, чем это происходит сейчас. Ну и действительно очень сложный момент, что финансовые директора к системам противодействия мошенничеству относятся с неким скепсисом, потому что у вас, особенно если система эффективная, то есть у вас убытков не происходит, а как же оценить, если вы хорошо избегаете мошенничества? Это большой вопрос. Поэтому у мошенников есть гораздо больше преимуществ, чем у любой системы противодействия мошенничеству. И наш опыт показывает, что действительно без колоссальных убытков, которые приносит мошенничество, очень сложно доносить ценность его противодействия. Главное, чтобы эти колоссальные убытки не привели к закрытию компании или к серьезной санации. Ну и теперь об эволюции наших инструментов с 2004 года. В 2004 году было создано БКИ, Бюро кредитных историй, и уже в 2008 году банковское сообщество поняло, что Бюро кредитных историй недостаточно для борьбы с мошенничеством, потому что Бюро кредитных историй – это инструмент, который доступен и мошенникам. Они могут себя проверить, они могут оспорить, они могут его использовать в своих целях. Поэтому был создан инструмент противодействия мошенничеству, как FPS, это Fraud Prevention Service. Это именно инструмент, реализованный в России. Мы являемся провайдером, банковское сообщество является потребителем, и постоянно, ежегодно мы развиваем данный инструмент для увеличения ценности для банковского сообщества. Никаких законодательных требований с точки зрения участия в данном проекте для банков нет. Есть только та ценность по борьбе с мошенничеством, которую мы ежегодно показываем участникам, которую мы можем показать благодаря тому, что иногда случаются такие моменты, когда некоторые заявки не попадают в систему. Тогда это очень хорошо. Мы на заявках, которые не попали в систему, можем проиллюстрировать ее эффективность. Второй момент. У нас достаточно быстро развивается среда микрофинансирования. Почему она достаточно развивается? Потому что как раз то, что мы говорили сегодня про диджитализацию, это там уже это произошло. То есть вы, сидя дома на диване, можете получить деньги тут же на карточку, не посещая никакого офиса. Идеальная ситуация. Да, будут ругать СМФО за то, что там 800% годовых или 5000, но это есть во всем мире, это не, опять же, не ноу-хау России. Эти проценты за то, что сервис, который вы получаете. Соответственно, борьба с мошенничеством в онлайне, она в данной среде как раз выказала новые требования к нашей системе противодействия. То есть стандартный подход борьбы с мошенничеством в офлайне, когда банк видит клиента, когда сотрудник общается, он выказывает одни требования к противодействию мошенничеству. Онлайн выказывает другие требования. Ну и, соответственно, в 2014 году закон о бюро кредитных историях развился до той степени, что мы с вами теперь на законных основаниях можем сотрудничать, и вы, получив согласие на запрос в бюро, можете приобрести любой продукт, который есть в бюро. И в прошлом году с Ассоциацией страховщиков жизни мы запустили проект создания бюро противодействия мошенничеству в страховании жизни. Два слова, прям иллюстрация про банковский антифрод. Подробнее вы можете на нашем стенде, пообщавшись с моими коллегами, изучить, это даже меньше система, это экосистема взаимодействия как с точки зрения банковского антифрода, так и с точки зрения верификации, идентификации клиентов, и так с точки зрения онлайн противодействия мошенничеству. В этой системе много блоков, которые сейчас уже используются, и единственная цель, которую я преследовал, показывая вам этот слайд, проиллюстрировать, что куда идти, как будущее противодействие мошенничеству на страховом рынке, мы уже примерно представляем. Единственное, что нужно создавать, это некий базовый сервис, как бюро страховых историй или систему противодействия мошенничеству на страховом рынке. А запросы и пути развития мошеннических схем, мы считаем, будут похожи на банковскую ситуацию, когда возникает, тоже начала мигать, да? Когда возникает барьер в виде эффективного инструмента. Но о каждом из этих квадратиков вы можете узнать на нашем стенде. Здесь кратко про тот набор информации, который есть в системе противодействия мошенничеству в онлайн-кредитовании. Ну и основное, что мы предлагаем страховому рынку, это возможность реализовать и увеличить стабильность и прозрачность страхования в России путем борьбы с мошенничеством, не, как сказать, более современными методами. То есть прокуратура, МВД и так далее, это все хорошо. Это специфика деятельности ваших служб безопасности и юристов. Это, безусловно, нужно. И этим полезно заниматься. Но обычно эти случаи возникают после заявления страховых случаев, после возможных ваших убытков. Мы же предлагаем бороться с мошенничеством на первой линии взаимодействия с клиентом. Первые участники проекта АСЖ Equifax по созданию бюро страховых историй. Здесь не удивляйтесь, что есть компании не из страхования жизни, потому что по согласованию с Ассоциацией страховщиков жизни любая компания, которая занимается личными видами страхования и имеет схожие риски, она может с согласования Ассоциации страховщиков жизни войти в этот проект. На сегодняшний момент система позволяет вам выявлять примерно 6 крупных групп мошенничества, которые сейчас вы и так пытаетесь, кто-то в лучшей степени, кто-то в худшей степени, определять вручную, либо используя телефон, электронную почту и коллег из страховых компаний. Система позволяет вам определять до 80 примерно процентов известного мошенничества вам в автоматическом режиме. Это позволяет контролировать и службу безопасности, и ваши продающие подразделения, и службы андеррайтинга в более современном, опять же, виде, то есть понимать, какие работы дополнительные коллеги проводили по сигналам системы или какие не проводили. Я здесь в подробности, опять же, окунаться не буду, а о проекте вы также можете на стенде подробно обсудить с моими коллегами и со мной до глубокого вечера. Значит, наполнение системы ограничено только состоянием IT страховых компаний-участников, Если мы поймем, что нужно глубже погружаться в историю, то, возможно, это произойдет. По практике американского рынка, там действительно история медицинская хранится от 20 лет. И самое, наверное, здесь важное в свете того, что регулярно звучит и сегодня прозвучала задача создания глобальной карты рисков на глобальном уровне с глобальным ценником примерно в миллиард рублей. Мы немножко исповедуем другой подход. Сама система и сейчас все IT, которое вы пробуете, все стартапы, которые вы используете, вы получаете сначала продукт, а потом, может быть, за него будете платить. Может быть, а может быть, не будете. Поэтому в нашей системе реализован как раз этот подход. То есть есть понимание, как должна быть устроена система. Мы свое понимание реализовали и донесли до коллег из Ассоциации страховщиков жизни. И реализовали эту систему до состояния, которое предполагает теперь усилия со стороны компаний. Поэтому расходов первоначальных компаний не несли никаких, кроме расходов на IT, реализацию решения на стороне страховой компании. Что предполагается в дальнейшем? Компании будут платить в зависимости от количества транзакций в систему. Но правила игры для каждой компании, они будут одинаковые, вне зависимости, это будет Росгосстрах жизни, или это будет более-менее небольшая компания. Правила игры будут одинаковые, может быть отличие по ценовым условиям. Соответственно, всю головную боль, которую сейчас вы имеете с инфраструктурой IT внутри компании, мы несем на своих плечах. И у нас есть участники...
Сергей Александрович, время, к сожалению, уже заканчивается. Нам в режим стенда придется продолжить.
Я буквально сейчас 2 минуты, и потом в режим стенда. Или стендапа, не знаю. Сейчас у нас есть компании, которые говорят, у нас такое разнообразие систем, что мы не можем внутри организовать эффективный процесс борьбы с мошенничеством, потому что это действительно стоит дорого и много человека часов. Поэтому они готовы использовать нашу систему как по сообществу, так и внутри себя. Потому что с точки зрения реализации компании системы нашей, это гораздо проще, чем внутри навести порядок. И вопрос очень простой. Подключение нового СК в проект. Вы изъявляете желание, либо нам, либо коллегам из Ассоциации страховщиков жизни. Если нам, то мы вас направляем в Ассоциацию страховщиков жизни согласовать ваше участие. Ну и дальше, по нашим оценкам, подключение займет минимум 2 месяца. Неделю на подписание и изучение договорной документации и технической, и примерно 1 месяц и 3 недели на реализацию IT на вашей стороне. Коллеги, мы рады тому, что потихоньку двигаемся в сторону конкуренции в сфере систем противодействия в страхование, и надеемся, что этот проект позволит и в других видах вам подумать, что, может быть, и там данный подход может быть реализован. Спасибо. Жду всех на стенде. Спасибо.
Спасибо большое. И слово... Да. Спасибо. Ну, вопросы, соответственно, думаю, действительно на стенде можно будет детально задать, все это обсудить. Слово предоставляется Дмитрию Валерьевичу Демидову, генеральному директору, председателю правления ЕРГО в России, выступление на тему «Дигитальная трансформация в страховании».
Да, коллеги, добрый день. Большое спасибо организаторам за возможность выступить на данной конференции. Так, зеленый в центре. Так, все. Ну, коротко скажем, группа «Эрго» на данный момент является одной из немногих международных групп, да, которая работает на российском рынке и, соответственно, полноценно представлена практически во всех сегментах рынка. На данный момент у группы «Эрго» три компании в России. Это САУ «Эрго», «Эрго Жизнь» и «Европейское туристическое страхование». Группа «Эрго» относится к группе «Мюнич Ри», которая является одной из крупнейших финансовых групп, значит, в Европе и в мире. Такое короткое введение. Да, группа «Эрго» работает на более чем 30 странах. Соответственно, поскольку времени так много, значит, я озаглавил свою презентацию как дигитальная или там цифровая, скажем, трансформация страхового рынка, да, или страхования. В принципе, вот, то, что мы являемся частью международной группы «Эрго», позволяет нам участвовать во всех процессах, да, во всех стратегических инициативах группы «Эрго». Вот. И, может быть, здесь в этой связи я там, скажем, чаще других коллег сталкиваюсь с этими темами. Могу сказать, что, значит, в 2015 году «Эрго» стартовала такую программу, называется «Эрго Strategy Program», и ее слоган – это «Feed Digital Successful». Да, то есть как раз вот эта дигитализация или там, цифровой компонент, он составляет одну из ключевых, скажем так, частей этой программы. Могу сказать тоже, как может быть интересно, что группа «Эрго» приняла решение в 2015 году, озвучено было в 2016, до 2020 года инвестировать 1 миллиард евро в IT. Значит, это должно привести к 2020 году к экономии расходов в 540 миллионов евро и, соответственно, к сокращению сотрудников на 1800 человек в Германии. И в том числе частью этой инициативы, безусловно, сделать более эффективными процессы. И составной частью этой инициативы было создание так называемого Pure Digital Provider или Pure Digital Player в Германии. Вот что и произошло в этом году. Значит, чисто цифровой страховой компании. То есть «Эрго» стала пионером на немецком рынке. Да, вот, в октябре как раз этого года эта цифровая компания, она называется Nexible, начала свою работу. Вот это, наверное, мой ключевой слайд презентации. Значит, это вот по поводу того, о чем мы говорим, по, значит, насколько дигитализация она окажет, скажем, влияние на продажи и так далее. Вот я всегда был сторонником сегментации. В принципе, всегда вот и в «Эрго», и в других, скажем, международных группах обычно обсуждение этой темы, оно идет вот в таком ракурсе. Да? То есть мы делаем сегментацию клиентов на три группы. Традиционные клиенты, гибридные клиенты и дигитальные клиенты. Значит, традиционные клиенты – это как раз вот те клиенты, которые привыкли работать с офлайн-продажами, там, с агентами, с партнерами и так далее, да? Которые привыкли взаимодействовать со страховыми компаниями через телефон или, опять же, через посредников. И при наступлении убытка, опять же, они, соответственно, скорее вызовут кого-то из страховой компании и таким образом убыток урегулируют, да? Значит, гибридные клиенты – это те клиенты, которые хотят частично работать со страховой компанией вот по этой традиционной технологии, а частично хотят уже использовать новые технологии. Да? То есть они хотят возможность, может быть, иметь какой-то там личный кабинет, да? То есть при изменении адреса и каких-то личных данных самостоятельно это вносить. Да? Вот, там подключаться, отключаться от каких-то там услуг. При урегулировании убытка, соответственно, как-то заявлять этот убыток, может быть, онлайн, да, как-то трекинг этого страхового убытка прослеживать и так далее. Вот. И третья группа – это уже чисто дигитальные клиенты, которые говорят, что они готовы на всех этапах взаимодействия с компанией работать только дигитально, да, но за счет этого, соответственно, получить некие преимущества. И вот на данный момент, если мы возьмем, скажем, позицию большинства международных групп, включая «Эрго», то мы для себя рассматриваем на данный момент самым потенциальным, значит, клиентским сегментом – это гибридные клиенты. То есть сюда идет такое перетекание клиентов со стороны традиционных клиентов. Да? И на данный момент вот большинство клиентов, которые есть, они именно предпочитают вот быть, скажем, такими клиентами. Но в то же время вот подрастает поколение, как там говорят, Y and Z, да, которые, соответственно, уже там в возрасте до 2 лет работает со смартфоном. Они также уже на рынке, да, их на данный момент меньшинство, то есть там, по нашим оценкам, может быть, это там где-то в Европе там 10-15%, но тем не менее это уже тоже сформировавшаяся там группа клиентов, да, которые готовы реально работать чисто дигитально. Вот. Но еще раз, на данный момент основным таким мейнстримом является эта работа с гибридными клиентами, и там мы клиенту, или там, ну, страховые компании клиенту говорят, окей, делай, что хочешь, да, хочешь купить там через агента в банке, покупай. Хочешь там купить, соответственно, где-то на сайте, покупай. Вот. Хочешь, соответственно, там получать информацию через телефон, через посредника, получай. Хочешь сам зайти там через личный кабинет, соответственно, заходи. Опять же, хочешь убыток урегулировать с привлечением там представителя компании, урегулируй. Хочешь сам это делать, делай. Вот. Но при этом, при таком подходе, клиенты не могут получить, соответственно, например, ценовых преимуществ. Да? Потому что как раз вот то, о чем сегодня говорилось, чтобы не создавать каких-то внутренних конфликтов там, с другими каналами продаж, практически вот эти клиенты, они получают там продукт и сервисы по той же цене, что и традиционные клиенты. Вот, соответственно, если говорить, ну, там вот консалтинговые компании достаточно эту тему проработали, да, именно вот тема, скажем так, вот этой цифровой революции, ну, страхование где-то, наверное, даже является фолловером в этой области. Мне летом вот довелось там поговорить с руководителем Ford в Германии, который там рассказал о том, что сейчас творится в автомобилестроении. Ну, я думаю, это для вас там никого не секрет, да, то есть все автомобилестроители над этим работают, вот коллеги тоже сегодня уже об этом упоминали, там у кого-то эта концепция называется Easy, то есть это Electric, Autonomous, Share и Interconnected. Да, то есть это, соответственно, электронные машины, электрические машины, значит, делимые машины, когда ими не владеют, а делят, значит, автономные, то есть это вождение без водителя, и interconnected, когда они связаны между собой. Да? И в принципе, ну, вот эти, как бы, все мировые, ведущие мировые автопроизводители, они все говорят, что в горизонте от 7 до 10 лет, ну, вот эта схема, она реализуется. Активно идет установка, там, не знаю, 5G по всем городам, кстати, в Москве тоже. Я там удивился, что везде мачты появились на перекрестках. И вот на самом деле надо быть к этому готовы. Да? Вот я просто напомню, вы все помните, как исчезли бумажные авиабилеты? Да? То есть, как бы, вот они исчезли буквально в течение пары лет. Вот. То же самое сейчас где-то, может быть, не столь явно, эта работа идет, и в какой-то момент это будет сделано. Вот. И тогда вопрос, действительно, вот сегодня тоже коротко об этом упоминалось. На самом деле, когда вот идет обсуждение стратегии уже, может быть, на более продвинутых страховых рынках, ну тогда вопрос, а где место страхования? Да, если, значит, большинство машин, они будут там, как говорится, не в собственности там, а, соответственно, поделены, да, и плюс не будет водителей, ну, как мы можем страховать? А моторное страхование, оно является на данный момент и в Европе тоже одним из там движущих таких драйверов, да, рынка. Что делать страховым компаниям? Вот. Поэтому я, наверное, не буду повторяться, там вот коллеги уже сегодня это говорили, значит, к чему, ну, это вот просто я цитирую там какие-то консалтинговые компании, в данном случае Ernst & Young, то есть 6 ключевых областей, значит, по цифровой трансформации, понятно, снижение расходов, улучшение уровня взаимодействия с клиентами, повышение скорости вынесения решения на рынок, да, то есть если раньше там вывод нового продукта занимал там месяцы, а то и годы, теперь, значит, в идеале, как это, там это может занимать 3-4 недели, да. Вот, увеличение производительности продаж, эффективность андеррайтинга, эффективность регулирования убытков. Вот, соответственно, ну и то же самое, это вот большие данные, Internet of Things, интернет вещей, облачные решения и так далее. Да? То есть это все понятно, как, ну, соответственно, за собой ведет. И здесь важно понимать, что нельзя, наверное, говорить о том, что вот, значит, только об электронных продажах. Дигитализация, она затрагивает всю сферу деятельности страховой компании. То есть это и продажи, это и middle office, и, соответственно, back office. Да? И только в таком ракурсе это, соответственно, там приводит к успеху. Вот. Я его коротко вначале сказал, как раз вот группа Ergo. Да, в Германии в этом году была запущена компания Nexible. Значит, в июле она стартовала бета, такой тест-фазу. 6000 там сотрудникам было предложено, там была дана возможность купить такое страхование. И вот 16 октября уже компания, буквально вот, там, получается, не так давно, месяц назад, она стартовала свою деятельность. Это вот если вы, ну, эта компания не имеет телефона. Да? То есть если вы работаете с этой компанией, значит, это можно только через app или через веб-сайт. Да? Но компания говорит, что те ценовые преимущества, вот, которые возникают за счет экономии расходов, она дает клиентам. Да? Значит, убыток тоже можно как бы сообщить через там, фотографии и так далее. И в течение там, нескольких часов компания уже предложит решение клиенту. Опять же, через app там, и так далее. Вот, то есть, значит, только сложные комплексные убытки там, или там, личные убытки, они регулируются с привлечением там, экспертов. Да? А все остальные убытки, они, соответственно, регулируются вот в таком режиме. И вот эта вот компания, она как раз рассчитана вот на тот сегмент вот этих дигитальных клиентов, да, которых на данный момент ну, меньшинство, но тем не менее вот в группе Ergo посчитали, что ну, там, мы захотели быть пионером в Германии, и мы, соответственно, вот такую компанию создали. Вот. Поэтому здесь, наверное, если говорить вот о тематике данной сессии, да, я бы сказал следующее, что есть вот эти вот три группы клиентов, да, и безусловно, например, вот глава группы Ergo Маркус Рис, он тоже сказал, что в ближайшие годы, безусловно, основной бизнес в Ergo, несмотря вот на наличие этого Nexible, будет поступать через посредников, да, в том числе через агентов. Вот, но по мере того, как будут трансформироваться вот эти клиентские сегменты, то есть, соответственно, чем больше вот клиентов будет из второго сегмента гибридного перетекать в дигитальный, и чем, скажем, там дальше будет подрастать вот это вот поколение Z, тем, соответственно, больше и больше значит, страхование будет идти там, онлайн. Вот. Когда это произойдет, ну это вопрос. Но с другой стороны, вот как я еще раз говорил, другие области там, экономики, повседневной жизни, они очень интенсивно развиваются да, с точки зрения цифровых технологий. И, соответственно, ну, как бы, страхованию либо надо как минимум за этим следовать, лучше, конечно, идти в ногу, да, ну, либо, наверное, в какой-то момент возникают уже глобальные риски для самой отрасли. Вот. Спасибо.
Большое спасибо. Уважаемые коллеги, приглашаем всех на обед. Потом будет еще одна секция.